Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Привет, ребята! С вами, как всегда, Оля Чуракова
и Соня Гройсман. Вы слушаете подкаст «Привет, ты иноагент». Подкаст, который мы, независимые журналистки, когда-то придумали, чтобы не сойти с ума, и рассказывали, как мы учимся жить и, по возможности, быть счастливыми в этой тогда для нас новой реальности, связанной с потерей работы и приобретением статуса СМИ иноагентов. Но после 24 февраля тема иноагентства, конечно, отошла на второй план. Концепция остается той же. Мы вместе с нашими героями и слушателями учимся жить в гораздо более безумной реальности, ищем ответы на сложные вопросы и поддерживаем друг друга. В прошлом эпизоде мы попросили вас пройти опрос, чтобы мы могли узнать вообще, кто нас слушает и почему. И большое спасибо всем, кто это сделал. Мы вам очень благодарны. Во-первых, мы узнали, что пятая часть наших слушателей не различает наши голоса, так что это Соня.
А это Оля. Я реально стала, Соня, об этом думать. Я такая, надо делать свой голос более энергичным. Но наоборот, я же обычно вся спокойная, а Соня более, типа, энергичная. Господи, как же говорить так, чтобы нас различали? Но на самом деле, 20%, 80% все-таки различают.
Во-вторых, Оль, из этого вопроса стало понятно, что нашим слушателям на самом деле интересна не только история наших героев, но и интересно, как у нас дела, поэтому об этом мы сегодня обязательно расскажем. И мне очень понравился там вопрос, в котором мы просили описать наш подкаст в одном предложении. Не будем сейчас заниматься самолюбованием, но реально мой фаворит — «Ромашки против машины-убийцы».
Ну а что не так, как говорится, да? Мой любимый тип комментариев от людей, которые только приходят слушать подкаст, стрёмная, но очень вдохновляющая история. В отзывах девушка написала: «Смотрю вас, как страшный сериал». Этим призываем вас ставить нам отзывы, лайки, делиться нами в соцсетях. Вы видите, как это всегда важно, и как мы радуемся каждому, и каждый выделяем, и, возможно, даже озвучиваем иногда в подкасте.
Мы еще, кстати, из запроса узнали, что многие не подписаны на наш телеграм-канал. Подпишитесь, пожалуйста. Мы там начали вести прям активную деятельность, даже записываем кружки, и можно узнать, как мы выглядим. А также, как мы выглядим, можно узнать в наших инстаграмах, на которые тоже можно подписываться. Мы там тоже рассказываем какие-то истории из жизни. Ну что ж, Оля, раз мы в этом подкасте ищем ответы на сложные вопросы, ответы на какие из них мы хотим найти в этом выпуске?
Слушай, да если честно, хотели вот сделать по старинке старые добрые реалити, иммиграция, в конце концов, свадьба. Ну а потом мы поймали себя на мысли, что это немного странно, потому что все наши последние эпизоды, они все про то, что происходило с 24 февраля. И нет темы важнее. Мы так действительно считаем, и мы считаем, что весь контент, он должен быть сейчас про это, кажется. Ну, а тут вроде прошло уже больше 3 месяца, и мы такие с тобой, ну, давай сделаем выпуск про нашу классную, в кавычках, жизнь. И тут же ты испытываешь стыд и за это, и за всю свою жизнь, которую ты сейчас живешь. Как будто бы война — это рутина, и ты к ней привыкаешь. Хотя этого нельзя ни в коем случае делать. И вот об этом мы решили поговорить. Про то, как жить свою жизнь на фоне войны. Что, простите, постить в сторис, и про всю гамму сложных противоречивых чувств, которые мы все сейчас переживаем.
Да, в общем, про дела и эмиграцию мы, конечно, тоже поговорим. И в конце даже для самых преданных фанатов будет бонус про свадьбу. И в этом выпуске мы на самом деле, мы так послушали, да, шутим и смеемся как будто бы больше обычного в последнее время. Но важно, что мы не забываем на самом деле о том, что происходит ни на секунду. Возможно, это просто у нас нервное. И в контексте этого разговора очень отрезвляюще работает наш разговор с украинской журналисткой, ведущей подкаста «Кавачай» Ани Филимоновой, который вы в этом выпуске тоже услышите. Поехали! Ну что ж, я бы для начала, наверное, обозначила, знаешь, где мы сейчас находимся, что происходит, потому что за этим, наверное, сложно уследить. Я все еще в Грузии. До этого был месяц в Стамбуле, полтора месяца в Каше, прекрасном городе у моря. И сейчас уже практически месяц, даже чуть больше, я в Тбилиси. И дальше планирую в Ригу, об этом поговорим ближе к концу выпуска.
А я уже 2 недели в Праге, и в ближайшее время я буду здесь. Это уже тоже моя 4-я страна, 4-й месяц скитания. И до этого у меня был такой же маршрут, как у тебя, Соня. Мы все время друг друга догоняли немножко и не совпадали чуть-чуть странами. В Праге здорово. Здесь много украинцев, много русских. Чехи ко всем относятся просто супер.
Мне нравится, на самом деле, что мы уже таким бодрым тоном про все это говорим, как будто бы мы просто уехали в какое-то большое путешествие. И стараюсь отталкивать всячески любые мысли о том, что вот я куда-то уехала. Насколько я понимаю, это у меня такая защитная реакция. Но тут я была на концерте «Монеточки Нойза». Это было как раз 2 июня. И Нойз говорит: а сейчас песня для тех, кто далеко от дома. А в зале, ну, это можно было понять по кричалкам, и россияне, и белорусы, и украинцы. На этом треке я прямо заплакала. Стало просто так, блин, нас жалко, Оля, всех, что мы вынуждены все сейчас оказаться вот в этом вот душном зале. Россияне, белорусы, украинцы, только потому, что несколько дедов сошли с ума. Вот если так вот про это думать, ты такой думаешь: блин, да ну ё-моё, мы вообще этого все не заслужили, того, что сейчас с нами происходит. Рыдать тут на концерте из-за того, что охота к маме. У меня было в тот день как раз 3 месяца с отъезда из Москвы, с того самого вот утра, когда я там ночью собирала вещи, а потом мчала в аэропорт, и я поняла, что на фоне войны я запрещала себе все это время вот эти вот чувства как-то, не знаю, скучания, тоски по родине, вообще что-либо чувствовать по поводу переезда и миграции, ну, потому что, с одной стороны, это просто контрпродуктивно, и я в целом ничего не могу с этим сделать, но и, с другой стороны, делиться такими чувствами, как будто бы, знаешь, неловко или стыдно на фоне войны и по-настоящему страшных вещей, а мы тут, блин, вот все переживаем по своим домикам, по своей Москве, хотя в целом живы, ручки-ножки на месте.
Ты в итоге сейчас скучаешь или как-то тебя, наоборот, отпускает уже?
Слушай, ну я за собой ловлю, что я, конечно, даже не предпринимаю попытки адаптироваться. Я тут даже для подкаста «Живи там хорошо» задавала вопрос героине их нового выпуска. Ее зовут Оксана Корзун, и она написала книжку «Как переехать в другую страну и не сойти с ума от тоски по родине». Она раньше работала в Transparency International, то есть она очень хорошо понимает вот эти вот боли, с которыми мы сталкивались, и она уехала как раз после иноагентства Transparency в Штаты. И как раз она посоветовала мне наоборот, не пытаться прямо сейчас интегрироваться в новую среду, а для того, чтобы этот процесс адаптации прошел максимально безболезненно, продолжать общаться с такими же, как я, эмигрантами на русском языке. В Тбилиси это очень легко делать, потому что здесь просто идешь по улице, встречаешь 5 своих знакомых, и можно даже не заметить, что ты куда-то переехал.
Исследования показывают, что беженцы и люди, у которых не было выхода, у них адаптация идет сложнее и дольше, чем у других людей, потому что не было выбора, потому что заставили уехать, потому что не был пройден тот этап решения «я уезжаю». Это было скорее вынужденное решение, когда совсем никакого выбора не было. Может быть, поможет, если есть выбор какой-то страны, может быть, ближе к России. Та же самая Грузия сейчас прекрасное место для людей адаптироваться, потому что русский язык близок и культура близка. Чем больше разница между культурами, чем сложнее и длиннее будет адаптация. Чем ближе разница, тем больше будет возможностей найти какую-то поддержку и тот же самый язык говорить на русском. Это такая роскошь. Особенно в самом начале.
Мой путь. Я делаю вид, как будто бы ничего не произошло, просто немножко изменились декорации.
Слушай, ну у меня немножко другое ощущение, потому что у меня как раз-таки как будто бы... Я даже себя стала спрашивать, а это окей, что я сейчас не тоскую уже по дому, что я уже туда не хочу. Я слушала эпизод подкаста «Норм», девчонкам привет, и у них был выпуск про то, как поменялось ощущение дома, и там одна из героинь говорила о том, что, ну, в общем-то, дом как будто бы есть, но он как будто бы уже не тот, и туда уже не хочется возвращаться, и мы зависли где-то между мирами. Нового дома нет, старого уже тоже нет, и ты просто путешествуешь, в моем случае, из страны в страну. Я знаю, что Прага у меня не конечная точка, и что будет впереди еще несколько стран. Ну, и просто как будто бы уже, знаешь, этого вопроса нет. И момент, когда ты переживал, что ты уехал из страны, там, первые месяцы, он уже мною будто бы тоже пройден. Я думаю, что, конечно, меня тоже накроет, когда, не знаю, будет полгода, может быть, год. Но сейчас вот так. И я, честно, радуюсь этому ощущению, ну, потому что с ним было довольно тяжело жить.
Вообще, если честно, мне кажется, что на мое восприятие всего этого еще сильный отпечаток накладывает то, что у нас с моим Ромой снова отношения на расстоянии. Из Турции ему пришлось уехать обратно в Россию, у него там все еще много важных дел. И опять мы 2 месяца не увидимся. Мы, конечно, очень поддерживаем друг друга, но вот это вот расстояние — это, конечно, еще один для меня источник стресса. Зато ко мне приехала на несколько дней мамочка. Вот, ем овсянку по утрам. Ладно, расскажи, как там Прага вообще?
Что рассказать про Прагу? Если я в каждой стране до этого пыталась так вот по-бытовому адаптироваться, здесь я уже взмолилась не добавлять меня ни в какие мигрантские чаты. Просто живу очень тихую жизнь. Здесь очень маленький у меня райончик, в котором мы поселились. Здесь очень много украинцев, и здесь очень много русских, и очень много речи. И даже в здании, где я живу, здесь тоже живут люди, бежавшие от войны. То есть это рядом, это никуда не ушло. Никакой ненависти здесь никому нет.
Ну, я-то тоже хочу сказать в защиту Грузии. Я ехала сюда с большой опаской. Я приехала как бы после того, как немножко вот эта вот вся волна, да, эмиграции схлынула, то есть в середине мая. И, конечно, ты приезжаешь в город. В городе, правда, очень много украинской символики. Надписи «Russians go home». И я такая, угу, а home-то это где, ребят? Но как только ты начинаешь общаться с людьми, это все пропадает. Но я сама была тем человеком, который первую неделю не хотел, если честно, никуда выходить из дома. Я боялась идти в кафе, Оль, натурально. То есть я заказывала еду. При том, что я до этого несколько раз была в Грузии, и все было восхитительно. Но вот казалось, что со мной что-то не так. Но, говорю, скорее всего, это все было в моей голове, потому что, конечно, я себя тоже довольно сильно через свой паспорт идентифицирую. И я обсудила это даже с психологом, он говорит, тебе нужна валидация от грузин, чтобы тебе сказали, с тобой все в порядке. И, в общем, я так отправилась получать эту валидацию.
Ладно, Сонь, ты уже там как, начала паковать вещички снова или еще нет?
Это, видимо, ты, Оль, намекаешь на мой скорый отъезд в Ригу, который хорошо мэтчится с новостями о том, что телеканал «Дождь» получил лицензию на вещание в Латвии. Я предлагала слушателям задать вопросы, и как ты думаешь, конечно же, все задали нам вопрос, а что с работой-то у вас, девчонки? У меня не было прямой никакой работы эти месяцы, потому что я ждала, когда же уже наконец-то, да, телеканал «Дождь» получит лицензию. И с июля, я очень надеюсь, мы вернемся полноценно в эфир. Это уже будет существовать не в формате разрозненных стримов, за которыми сложно следить, а вот прям полноценный телеканал. Я еще сама не знаю, как все это будет, но я уверена, что мы в одном из ближайших выпусков про это подробно расскажем.
С начала войны несколько раз говорила, что я работаю в одном издании. Ситуация такова, что я пишу анонимно, как и многие другие журналисты. И, если честно, это очень больно, потому что я написала уже кучу текстов. И вот на этой неделе выйдет тоже громкая история, она выйдет в том числе на английском языке. И мне так хочется поставить там свою фамилию, честно. Ну, то есть это такое унижение, когда ты вынужден скрывать свою работу. И я знаю, что это испытывают и очень многие другие журналисты. И, ну, я верю, что все это, блин, в конечном счете ненадолго, и что наступит момент, когда все статьи будут снова подписаны. Вот.
При этом наши слушатели, мне кажется, до этого недоумевали. Оля все время рассказывает, что, блин, у меня так много работы, и подкаст при этом выходит раз в неделю, дай бог. Нет, Оля, правда, очень много работает. Я бы хотела, чтобы Оля поменьше работала, и мы бы почаще выпускали новые эпизоды. Ну что ж, Оль, переходя вот теперь к теме, которую мы хотели обсудить. Как ты вообще это все сейчас ощущаешь?
Слушай, я действительно считаю, что сейчас не может быть никакого контента, не связанного с войной, но если смотреть на окружающую реальность, вот я сейчас в Праге, да, я была здесь в марте, и было гораздо больше флагов, было гораздо больше как будто бы внимания на происходящем, а сейчас уже все устали, лето, и понятно, что все хотят немного сместить фокус, наверное. Мне, как журналисту, не очень здесь очевидно, как удерживать вот этот вот фокус внимания читательский. Я, например, вижу, работая в своем медиа, что падает, конечно, читаемость, что люди устают от таких новостей, как это не горько.
И мы видим, да, что сейчас идет большая дискуссия. Сейчас немножко прозвучит как проблема белого мира, да, но вот как нам сегодня вести соцсети, например, учитывая, что война не закончилась, а люди все меньше и меньше, да, уделяют ей внимание. В общем, можно ли постить, в общем, круассаны, пока все это происходит. Особенно эта дискуссия, мне кажется, существует в соцсетях, потому что в обычной жизни люди как-то еще разрешают жить, любить, влюбляться, но не очень понятно, стоит ли об этом писать в соцсетях. И, как бы сказала колумнистка, авторка издания «Докса» по имени Роза, заполнять эфир вот этой вот всей информацией из своей жизни. Ладно, я безъёрничаю, на самом деле тема важная, учитывая, что информация сегодня — это, ну, как бы одно из оружий вот в войне, которая идет. Реально ли это, или под псевдонимом автор Докс написал что-то в духе вот на третий или там десятый день войны вы не выкладываете фотки с вечеринок, выставок и восходов, почему же вы делаете это на сотый день? Тоска по родине, любовь к любимым и дружба с друзьями, нежные нужные чувства, но они сейчас в публичном поле не к месту. Интернет — это инструмент, оружие и средство. Не занимайте эфир. Нет войне. У меня очень смешанные чувства по поводу таких проповедей. С одной стороны, часть меня, она согласна отчасти с этим. Потому что мне тоже кажется, что никакой темы важнее войны и происходящего вокруг сегодня нет. И меня бесят люди, которые делают вид, что ничего не происходит. И что можно жить так, как раньше. Но, к сожалению, ребята, так, как раньше, не получится. И пора это принять. Другая часть меня, в общем, с этим не согласна, потому что, к сожалению, нормализации, ну, как бы всего происходящего не избежать, да, об этом говорят и психологи, и все-все-все. Но не может психика человека быть 100 дней подряд в состоянии военного положения. К сожалению, это невозможно. Человек устает элементарно, психика устает. Для того, чтобы хоть как-то разгружаться, нам и нужны вот эти вот любовь к любимым, восходы и все остальное. Если они присутствуют в нашей жизни, то они, конечно, присутствуют в том числе и в наших соцсетях.
Я заметила про себя, что у меня это тоже работает, как будто бы, знаешь, у меня раздвоение личности. Я журналист, и я человек, очень часто хочет отдохнуть тоже. И это ужасное слово, мне стыдно за то, что я говорю, но мне хочется выложить просто дерево или просто цветочки или просто что-то. В этот момент Оля, журналист, говорит: так, мы не можем день прожить, выложить какой-то контент и не выложить войну. И поэтому у меня это выглядит как такая вот немного шизофрения. Есть жизнь, есть война, есть жизнь, есть война, есть жизнь, есть война.
Я тебя очень хорошо понимаю. Мне кажется, что мы уже не первый выпуск про это в таком ключе говорим.
Но я против любого какого-то понуждения и насилия. Мне кажется, что Докса в этом плане для меня звучит очень радикально. Ну, то есть я вообще не считаю, что медиа должны вот в таком виде кому-то приказывать в таком тоне. И, в общем, меня это как свободолюбивого человека немножко возмутило.
У меня нет никакого универсального рецепта и ответа, как сегодня эти соцсети вести, с одной стороны, я понимаю, да, других людей, и я сама на самом деле пытаюсь искать какой-то баланс между там собой, человеком, с собой, журналистом и собой, свидетелем войны, поэтому да, у меня тоже появляется больше постов о жизни, но при этом, наверное, они у меня появляются, потому что мне кажется, что люди устали на самом деле от вот этого военного контента, и я могу для них выглядеть, знаешь, человека-роботом. А когда я такая, да вот я тоже скучаю по дому, там, люблю любимых, дружу с друзьями, любуюсь природой, я такая же, как вы. Но вот меня еще и это интересует. Война. И как будто бы, знаешь, это тот случай, когда, знаешь, больше всяких вариантов, к которым люди могут, что называется, relate. Угодить всем, конечно, невозможно, но я тут слушала психолога по этой же теме, Александра Колмановского, и он сказал, что в этом вопросе очень важна внутренняя честность.
Человеку очень важно поддерживать текущую рутину, опять же, для сохранности своих ближних. Если он не находится в эпицентре боевых событий, любой закон имеет свои границы применения, и на войне не до психологии. Но если человек находится на какой-то дистанции от этого, очень важно нам друг другу напоминать не просто о том, что там происходит, какой населенный пункт захватили, какой отбили, напоминать, что люди страдают и гибнут. Не для того, чтобы снова переживать этот острый стресс. Это неизбежно притупляется. Но для того, чтобы помнить о чужих страданиях.
То есть у меня нету никакого, знаешь, ощущения, что я, значит, забила на важное, и тут, значит, красуюсь селфи. Нет, мне кажется, что у тебя, наверное, тоже. Поэтому нет никакого другого, в общем, нравственного камертона, кроме тебя самого. Поэтому мне кажется, что где-то тут скрывается, в общем, этот баланс. И я даже после поста Доксы написала в сторис что-то вроде «Чуваки, разрешаю вам постить любимых закаты, восходы и все остальное». Но все-таки, пожалуйста, не забывайте о том, что происходит. Ничего не закончилось. Короче, мне на вот эту мою сторис, в которой я разрешила всем жить, ответила моя подруга детства что-то в духе: «Да, я абсолютно согласна, жизнь ведь не стоит на месте. Моя бабушка в блокадном Ленинграде тоже танцевала, влюблялась и училась». Хочется сказать, ну, чуваки, мы сейчас не со стороны жителей блокадного Ленинграда немножко. Мы сейчас с другой стороны. И ровно поэтому, как бы, это часть нашей какой-то ответственности и вообще того, что называется быть сегодня человеком, не игнорировать страдания других людей. И более того, война — это уже не только про Украину. В России это тоже пи***ц, блин, происходит, связанный как раз с войной. Но, знаешь, рекомендовать что-то людям, которые остаются в России, и как бы говорить им, как им вести соцсети, как жить, я тоже не могу, потому что я уехала. Они нет, у всех разные чувства самосохранения. Точно есть много очень разных способов, и я с восхищением наблюдаю за тем, как мои знакомые находят способы выражать свою антивоенную позицию, там, выкладывая просто какие-то фотографии, не знаю, надписи на стенах с определенным содержанием, или, там, не знаю, репостя какие-то благотворительные сборы в пользу беженцев. Это ведь тоже часть позиции.
Интересно, что то же самое в украинском обществе происходит, что там тоже есть дискуссия, а можно ли жить жизнь, пока ты в эвакуации, и постить какие-то картинки из европейских городов. Я на это смотрю, конечно, совсем по-другому. И когда я вижу, что кто-то из моих знакомых выкладывает что-то хорошее, я только, ну, радуюсь за них. Но внутри это ощущается, конечно, по-другому, потому что кто-то остался в Киеве, кто-то до сих пор не вернулся.
Это, конечно, правда очень интересно, и таким образом мы подводимся к нашей сегодняшней гости. Мы сегодня хотим поговорить с Аней Филимоновой. Аня — украинская журналистка, соведущая подкаста «Кавачай».
Этот подкаст Аня ведет вместе с нашим хорошим другом Лёшей Пономарёвым. Он написал джингл для этого подкаста и ебал к этому эпизоду. Мы очень-очень любим этот проект. Оставим обязательно ссылки, хотя уверены, что вы и так их слушаете без нашей рекламы. Это, без преувеличения, один из лучших подкастов сейчас.
Аня, привет!
Привет.
Привет, Аня.
Ты вообще сейчас где и как? В безопасности ли ты? Все ли с тобой в порядке?
Да, сейчас я нахожусь в абсолютной безопасности, потому что я на несколько дней уехала в Европу. Поэтому, наверное, для меня будет сейчас очень актуальна эта тема. по поводу того, можно ли говорить вообще со своими подписчиками и вообще со своими друзьями по поводу там, своего какого-то отдыха. Я уезжала на несколько дней в Вену, и вот сейчас, собственно, нахожусь в Кракове. Завтра очень увлекательно поеду 8 часов в автобусе, чтобы вернуться во Львов.
В первые особенно месяцы все выезжали, наоборот, из Украины, а сейчас идет вот как раз некое возвращение.
Да, сейчас, безусловно, идет возвращение. И вообще нельзя уже сказать о том, что на границе ну, какое-то столпотворение. Это не так. Пробок, в принципе, на границе нет. Многие сейчас действительно возвращаются. Но это был какой-то, знаешь, такой волнообразный процесс, потому что вот примерно месяц назад все поехали. Вот многие мои знакомые, которые уезжали в Европу, они прям стали возвращаться очень активно. И в то же время мы уже задумывались с мужем о том, чтобы уехать из Львова в Киев. А сейчас у меня какое-то такое ощущение, что этот процесс немножко застопорился. Все-таки люди опять боятся, потому что были обстрелы Киева, если не ошибаюсь, на прошлой неделе. В Харькове опять неспокойно. Ну и, в общем, опять страшновато.
А вот ты сказала, что для тебя эта тема тоже очень актуальна, о том, как вообще вести соцсети и что писать, что не писать. А как вообще, в принципе, выглядят сейчас соцсети твоих друзей, знакомых? Ну вот как это в среднем сейчас можно описать?
Меня практически никто не постит какую-то такую обычную свою жизнь. Есть люди, которые постят там всякие кофейни, вот это вот все котов, которых они увидели на улице. У меня есть много знакомых, их близких друзей, которые постят какие-то вечеринки, какой-то свой отдых, веселье, но только сторис для каких-то допущенных друзей. И я вообще задумывалась об этом очень много, потому что вот когда я приехала в Австрию, во-первых, мне нужно, наверное, для самой себя сейчас и вам, и себе объяснить, почему я вообще, в принципе, поехала. Дело в том, что моя мама очень любит оперу, и еще до войны я купила билеты в Венскую оперу, и мы должны были поехать. И в какой-то момент я решила, что, несмотря на то, что идет война, мы все равно поедем, потому что я хотела порадовать маму. И мне совершенно не хотелось, чтобы Путин отбирал у меня и у нее этот поход в оперу. Вот я приехала в Вену и поняла, что не то чтобы я хочу постить, но мне стыдно, а я просто не хочу. Вот такое у меня было ощущение. Тоже встречалась в Вене со своей подругой, и мы с ней разговаривали о том, что вот, ну, как бы вроде бы мы там плюс-минус безопасности, она вообще в безопасности, я в относительной безопасности во Львове, я не потеряла работу, у меня, в общем, есть занятия там, и так далее, но вот это ощущение, что-то хорошее, что происходит в твоей жизни, оно тебя абсолютно не радует. И вот это сейчас, наверное, тот вайб, с которым я живу. Мне кажется, с которым живут многие мои знакомые.
У меня такой вопрос. Вот вы, наверное, ведь тоже чувствуете некое привыкание, что ли, которого как бы не должно быть, но так устроен человеческий мозг, так устроена психика человека.
У меня все-таки нет. Причем я тоже об этом много думала и поняла, что у меня очень быстро пришло привыкание в 2014 году. Даже как-то сейчас мне, наверное, стыдно за то, как это быстро пришло. Ну, потому что тогда война была локализована в очень далеких для меня местах, да, на востоке Украины. И сейчас все-таки нет этой привычки. Это же какая-то история про фокус, знаешь? То есть ты то фокусируешься на войне, то фокусируешься на каких-то своих делах. И у тебя постоянная такая смена фокусировки на этой картинке. Вроде бы, как я понимаю, насколько я могу понять, сейчас какое-то ухудшение на фронте, по крайней мере, я его так чувствую, я так читаю, и у меня не получается сфокусироваться на своей жизни. То есть я опять сейчас фокусируюсь преимущественно на войне. Конкретно в этот период моей жизни, когда мы с вами разговариваем, у меня как раз не получается это привыкание. Мне бы, может быть, скажу страшное, хотелось бы, чтобы у меня наступило какое-то привыкание, потому что, может быть, мне бы стало легче психологически, но вот как-то его нет.
Вот ты выложила, да, пост, который мы видели тоже, вернее, сторис про то, что ты не хочешь ничего выкладывать. Это было обращено к какой-то части общества, которое выражает осуждение какое-то за то, что кто-то начинает жить обычную жизнь.
Я просто скорее выложила, чтобы зафиксировать свое состояние, потому что интересно было то, что это была первая поездка в моей жизни, когда мне ничего не хотелось выкладывать совершенно искренне. Но да, безусловно, есть некое общественное обсуждение в украинском обществе, в Инстаграме тоже, и оно началось не сейчас. Это началось, мне кажется, через 3 недели после войны, когда появились первые посты тех, кто смог выехать в Европу. Я, если честно, ни одного такого поста не видела, но я видела очень много реакций на такие посты. Это мгновенно вообще спровоцировало какую-то волну хейта на тем того, что это как бы делать нельзя. В целом, я думаю, что, конечно, если ты сейчас выйдешь на украинскую аудиторию с каким-то очень веселым контентом, то ты, конечно, отгребешь. хорошо.
А как же тогда правильно поддерживать нам вас? Да, я не хочу сказать как-то абстрактно, а хочу вот именно персонализированно. А как?
Ответ на это очень простой. На самом деле, так как вы можете, так и поддерживать. Не у всех украинцев сейчас есть ресурс на то, чтобы включать эмпатию по отношению к россиянам. У кого-то его нет. Это нормально. И я думаю, что правы те россияне, которые просто помогают украинцам, лучше просто продолжать это делать, не акцентировать на это внимание. Вот это самое правильное.
Вот недавно была журналистская конференция, и как раз рассказывали, что там задавали вопросы «Медузе» по поводу того, что они ставят дисклеймер про иностранного агента. Я из этого пересказа я поняла, что это очень тоже большая претензия вашего журналистского сообщества к нашему. Вот в этом моменте я такая расстроилась, потому что ты не знаешь, как на это реагировать. Это очень болезненный вопрос. Этот дисклеймер, он никому, кроме нас, не способен принести вред на самом-то деле. Ну, если мы говорим про личных иностранных агентов. Но тут как будто бы ты оказываешься в ситуации, когда ты со всех сторон недостаточно хорош. И вот тоже интересно, что ты думаешь по этому поводу.
Я со своей стороны понимаю, почему «Медуза» не убирает то, что, мне кажется, у вас называется словом «мило». Другого слова я просто не знаю. Потому что наверняка там есть еще какие-то авторы, которые работают в России, и если убрать ебалу, то, может быть, они будут каким-то образом наказаны. Ну, по крайней мере, я для себя это так воспринимаю. Внутри украинского сообщества это воспринимается как трусость. Мне кажется, что нужно просто, вот как бы вы оставили ебалу, значит, вы оставили ебалу, просто продолжайте делать то, что вы делаете, потому что все СМИ, которые сейчас так или иначе стараются сопротивляться, да, хотят они понравиться украинцам или не хотят они понравиться украинцам. Мне кажется, что эта задача, она может просто очень сильно фрустрировать того человека, который пытается это делать. Потому что так или иначе он напорится в какой-то момент на украинца, который не готов толерировать россиян, и его можно понять. Нужно понимать, что когда вы сопротивляетесь, вы не только как бы нам помогаете, вы вообще-то и себе помогаете, потому что Украина сейчас за всех воюет. И если Украина победит, то в результате победят все. И в том числе и вы, потому что это даст шанс России измениться и переродиться. Слышала, что в Москве все очень хорошо. А правда ли это? Ну, что там люди радуются жизни, ходят в кафе, и вообще все классно.
Было очень интересно. Ань, спасибо огромное.
Пожалуйста, да, мне было очень приятно. Спасибо, что позвали.
То, что рассказывают наши друзья, по-моему, это как раз именно про то, что они в шоке от того, насколько ничего не поменялось. Вот наступило лето, и это типа такое же лето, как прошлое, а внутри у них просто бушуют бури. А вокруг все то же самое. Даже Z не очень много в Москве. В маленьких городах много.
Ответы разные. Когда спрашиваешь людей, как там Москва, кто-то говорит, да, вообще ничего не поменялось, а кто-то говорит, я не могу туда приезжать, там поменялось все. То есть это настолько как бы субъективное восприятие, который зависит от человека, с которым ты разговариваешь, что, наверное, тут нет какого-то универсального ответа. Как будто бы внешне все то же самое, что в прошлом году, правда.
Ты, мне кажется, ты правильно сказала, это история про фокус. Зависит от того, на чем фокусируешься. Потому что я замечаю, например, те мои знакомые, кто остались в России, многие из них фокусируются на антивоенных надписях, на каких-то признаках, скажем так, антивоенной жизни и выкладывают это точно так же в свои соцсети. И таким образом, да, там выражают свою позицию. И, как я понимаю, этого не так мало, да, как могло бы показаться, например. То есть этого много. А можно фокусироваться действительно, да, там на этих очередях во вкусные точка, он же Макдональдс. Можно фокусироваться, да, там на зетах, толпах, очередей, вот куда-нибудь. Другое восприятие города, конечно.
И вот сейчас у нас будет история как раз по теме выпуска о том, что жизнь, она все-таки продолжается. И у меня таким радостным событием про жизнь стала наша со Славой свадьба в конце апреля.
Наконец-то, сейчас, спустя столько времени, будет он. Рассказ про Олину свадьбу.
Мне кажется, слишком много внимания к такой незначительной, казалось бы, вещи. Но тем не менее, ты знаешь, это был такой тяжелый момент. Все было очень остро. Ну, я изначально не планировала никак отмечать это событие. Ну, где-то буквально за неделю, за две я поняла, что там просто, ну, много моих друзей, а еще хотят приехать родители. И я поняла, что людям просто нужен повод для хоть какой-то радости.
Я просто хочу обратить внимание наших слушателей, что второй выпуск нашего подкаста назывался «Ищем работу, а Оле жениха». Это подкаст, в котором
сбываются мечты.
Но не те, не так.
Если честно, я жутко волновалась. Я думала, что все пойдет не так, и что нас выгонят из ресторана, что увидят такую большую компанию русских, 20 человек, и будут шеймить нас за то, что мы празднуем, а тут вообще война происходит. В общем, у меня было много таких мыслей, а в итоге, ты знаешь, это была настолько трогательная церемония. Женщина в ЗАГСе поженила нас на грузинском.
Так, я на грузинском должна была быть исключением русского, а русского в гости, чтобы все было понятно.
Что? Плачешь?
Мы сами вечером в классе до грузинского сада уже были приятно. Согласны вы вступить к нам с вашим мужем? Любить его, беречь и лелеять.
Да.
Аналогично, согласны ли вы жениться на вашей невесте?
Согласен.
Убить ее и беречь ее?
Согласен.
Ну, а дальше у нас был очень милый вечер с друзьями и семьей. Ты знаешь, я смотрела на всех на них и понимала, что я просто вижу их, скорее всего, в таком составе, но последний раз на очень долгое время, что вот у нас там 20 человек, и все мои, ну, там, за исключением тебя и еще там пара человек, ну, были все. И это был просто очень-очень теплый вечер, как будто бы вообще в другом измерении. У нас не было тамады, не было танцев, но каждый говорил какие-то очень правильные, хорошие штуки. Первый же тост от моей мамы был про войну и про то, в какой ситуации мы женимся.
Ты тоже обратила внимание на то, что с началом войны просто количество свадеб вокруг, не знаю, растет в какой-то геометрической прогрессии. Очень многие мои знакомые, которые, как мне кажется, и не собирались жениться, поженились. Я уверена, что это связано, во-первых, с тем, что люди ищут какие-то опоры, да, и семья в этой ситуации такая вот своя становится прям вот такой важной опорой. Плюс история про какой-то, правда, поиск чего-то хорошего во всем в этом. В конце концов, любовь победит смерть. Мы в это очень верим. И поэтому, наверное, свадьба — то, что мы можем, знаешь, противопоставить происходящему аду. Оль, у меня на самом деле такой вопрос, и я поняла, что я ни разу тебе его не задавала. Ваша женитьба со Славой, она вообще как-то связана с тем, что началась война, и это как-то вас смотивировало? Или это какая-то запланированная штука?
Мы хотели пожениться и говорили про это, и думали, что мы хотим свадьбу летом с друзьями в деревне, дома, в России. В общем, это было в воздухе. Но когда наступила война, мы просто поняли, что нам нужно это сделать, потому что если что-то случится с нами, то это у нас будут основания друг друга увидеть, навестить. В общем, это был вопрос своей безопасности и, наверное, ну, того, что мы дальше хотим быть вместе. И, в общем, нам нужны эти документы в мире вне России. Вот, наверное, так. Мне в какой-то момент даже стало обидно, что все вокруг женятся, потому что до войны это была такая редкость среди людей, которым 30, выйти замуж. Это целое было достижение. И даже оно обесценилось. Даже этим сейчас не похвастаешься особо. Ну, подумаешь, вышла замуж, еще тысячи человек вокруг тоже вышли замуж.
Вот так вот, Олька, ты во всех смыслах перестала быть эксклюзивной. И на агентство твое не эксклюзивное больше. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Спасибо, что послушали этот выпуск. Он получился такой немножечко обо всем, как один из слушателей охарактеризовал его все в том же опросе. Спонтанный созвон по Zoom хороших друзей, обсуждающих повесточку. Вот сегодня это лучшая характеристика нашего выпуска этого. В любом случае, пожалуйста, помните про звездочки, отзывы, комментарии. Подписывайтесь на наш телеграм-канал.
Если вы вдруг на нас еще не подписаны, то это тот самый момент. Подпишитесь, пожалуйста, в любом подкаст-приложении, и вы будете получать шикарные уведомления о новых эпизодах и не пропустите наши потрясающие новости.
Этот выпуск, что очень важно, мы записали вместе с нашей новой продюсеркой, нашим звукорежиссером и нашим художником. Вообще в подкастах принято в конце выпуска благодарить тех, кто приложил руку к его созданию, но мы обычно этого не делаем из соображений безопасности. Но сегодня очень захотелось поблагодарить ребят и сказать, что вы классная команда. Также хочется сказать, пожалуйста, не привыкайте к войне. А для того, чтобы стало понятно, как на самом деле важна ваша обратная связь, я дарю вам войс, который отправила Оле после прочтения ответов на опрос. Пока-пока.
Пока! Пока!
Оль, я просто хочу тебе сказать, я люблю наших слушателей, это лучшие люди. Если бы этого всего... Ну, не знаю, я просто, вот знаешь, задумалась о том, что в какой-то момент у нас опускались руки, мы думали, нахрен уже, мне кажется, все это прикрывать, вот. И ведь мы могли прикрыть и так и не узнать, что нас слушают такие потрясающие люди, которые готовы потратить свое время на то, чтобы... отвечать на все эти дурацкие вопросы, вот, придумывать за нас, о чем мы должны делать подкаст, кого нам звать. В общем, короче, я вообще так воодушевлена. Я хочу продолжать этим заниматься. Вот, хорошее очень настроение сразу.